Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». У нас произошла счастлива смена состава. В студии политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Вот по поводу происходящей политической жизни, нам часто говорят, что ее нет, но перед выборами она всегда есть какая-никакая, поэтому вот любопытная история происходит. Просочились сведения. В проект Михаила Ходорковского «Открытая Россия», который объявил народ набор кандидатов в Госдуму, за поддержкой обратились 26 членов парламентских партий и, говорят, даже 11 единороссов. Что бы это значило, Дмитрий Борисович?
Сильно боюсь, что это слив. Но
То есть это настоящая информация?
То есть это скорее с целью посеять непонятки какие-то, я думаю, так. Хотя не исключаю, потому что люди там наверху совершенно не глупые. Они понимают, что игра кончается. Неважно, в этот цикл электоральный или через 3 года, она уже закончена на самом деле. И они думают, как жить дальше. И, кстати говоря, Ходорковский об этом думает. Он прекрасно понимает, что те люди, которых он будет поддерживать, имеют очень немного шансов победить в той борьбе, которая у нас в стране называется политикой. Но они накачают мускулатуру, они приобретут опыт, они поймут, как эта система функционирует. Это очень важно. Жизнь-то не кончается. Слава богу, нам надо государство как-то уберечь от того, что сейчас с ним происходит, потому что без государства существовать невозможно. И это, кстати, любой либерал понимает лучше, чем многие государственники, уверяю вас. Но дело-то все в том, что как раз государство дискредитировано. Дискредитировано понятие выборов, дискредитировано понятие парламента, дискредитировано понятие закона.
Ну, давайте. Суда. Как мы только что об этом говорили.
Да. И на самом деле одна из проблем вот того, что сейчас происходит, это разрушение государства. Разрушение государственного механизма. По очень простой причине. Государство – это законы. Если у вас в Чечне 99,8 зафиксировано за поддержку Владимира Владимировича Путина при явке в 99,6, то перед вами развилка. Или там налицо очевидный факт по советскому канону написания протоколов, и тогда электоральных джигитов надо привлекать по статье 142 Уголовного кодекса, называется фальсификация избирательных документов до 4 лет. Или надо изображать из себя дурака и говорить, что да, но там такой особый избиратель, что вот он с такой мощью любит Владимира Владимировича Путина. Ну вот, или ты соглашаешься быть козлом, как согласился Владимир Евгеньевич Чуров, он же сказал, что я как козлик травку кушаю. Или ты понимаешь, что это государственная машина, со своими задачами не справляется. Она не может обеспечить выполнение своих собственных законов. Значит, надо его улучшать только легальными методами. Никаких других нет. Потому что разрушить это государство, построить новое, это мы уже проходили, спасибо.
Угу. Но вы, тем не менее, сказали ключевые слова, как мне кажется, игра закончена. Какая игра закончена и для кого?
Для кого, понятно, для всех. И для элитных граждан в первую очередь. Игра в вертикаль закончена. Потому что эта модель хороша для удержания власти. Эта модель хороша для устранения конкуренции и поддержания монопольности. Эта модель не хороша для экономического роста, для повышения благосостояния, для конкуренции с другими государствами, с которыми мы волей или неволей должны конкурировать. Вот мне кажется, что как раз 16-17 год – это будет время, когда вот то, о чем давно и многократно мы говорим, станет достоянием более широких слоев общественности. Они, конечно, не будут думать в таких терминах, там, монополизация, они будут думать, куда деньги делись. Кто украл, кто слил, кто предал. В таких терминах они это будут осознавать. Они будут ощущать себя обманутыми. Вне зависимости от того, поддерживали они курс партии и правительства или не поддерживали. И в этом смысле игра кончается.
Скажите, а то, что Владимир Путин дистанцирован от правящей партии, Это действительно факт.
Это косвенный признак того, что игра кончается. Он понимает, что «Единая Россия» на этих выборах получит меньше. Ему понятно почему. Потому что «Единая Россия» воспринимается... Хотя там есть очень меняемые люди, как всегда и как везде. Но как политический субъект она начинает вызывать раздражение. Это богатые, хорошо одетые люди, которые решают свои проблемы, ездят на автомобилях с мигалками, и от деятельности которых нам, избирателям, как-то лучше не становится. Поэтому вполне очевидно, что в этих выборах «Единая Россия» утратит какую-то часть своей поддержки. Это понимают все, в том числе и в «Единой России».
Примерно может, даже... это, я прошу прощения, оздоровит как раз ситуацию?
Ну да.
Меньше «Единой России», больше каких-то
больше
других?
Больше коммунистов будет, потому что в головах большинства избирателей альтернатива все-таки одна – коммунистическая партия.
Правда?
Да. Ну, надо же вылезать из своей раковины. Нам кажется, что, может быть, там западническая какая-то альтернатива. Нет, ее так долго и успешно втаптывали по телевизору в грязь, что что-то достанется в голове. Что до сих пор там огромное количество людей будет думать, что Навальный из-за печеньки Газдепа действует и так далее. Это все ложечки, может, и найдутся, а осадок останется. Хотя... есть те самые 15%, которые не поддерживают курс партии и правительства. Это ни много ни мало 20 миллионов человек, если посчитать на все население. Что в 1000 раз больше, чем в советскую эпоху, когда, перед тем, как она разрушилась. Именно, и это тоже, кстати, признак того, что страна-то другая. Ну вот, значит, у Владимира Путина задача понятная. Политика, благодаря, в частности, его усилиям, стала делом грязным в глазах избирателей. И партии какие-то все, они то ли продажные, то ли слишком гибкие, как по-разному выражаться. И парламент какой-то, что ему сказали, то и сделали. А если ему ничего не сказали, он какую-то там ерунду продуцирует, типа давайте не будем продавать нефть за доллары. Ну, давайте будем продавать
за биткоины. Давайте не будем покупать по 2 холодильника, как сказал.
Да, это тоже хорошая идея. Им надо что-то говорить. Вот они говорят. Так вот, в этой ситуации у Владимира Путина очень правильный подход. Отойти в сторону от этого не самого приятного зрелища и остаться национальным лидером. Поэтому у него будет опора скорее на Общенародный фронт, который как бы политикой не занимается, который как бы не избирается, но будет помогать или будет, соответственно, кому-то мешать.
А он существует сейчас, этот фронт?
Он существует, он в запасном полку стоит в Дубраве. Значит, в нужный момент дадут команды, они сядут на лошадок, да, и поскачут. И в одномандатных округах будут действовать от имени народа. Они будут говорить, что вот этого мы поддерживаем, а вот этого не поддерживаем. Хотя, должен сказать, что народ к формированию этого фронта имеет весьма спорное отношение. Потому что это, их там никто не выбирал, непонятно, откуда они взялись. Ну, на самом деле, понятно, их сверху назначили, чтобы они про себя не говорили, при всем к ним уважении. Непонятно, почему они и каким образом они назначили себе руководителя, почему они решили, что они поддерживают Владимира Путина. И вообще, каким образом они связаны с народом. Ну, примерно так же, как Советские профсоюзы представляли интересы трудящихся. Да? Логика примерно такая же. Но это все, вот знаете, они за рычаг дергают. А там шестеренки как-то от этого рычага отдельно крутятся. И вот те, кто дергает за рычаг, это лучше других чувствуют. Поэтому они начинают ерзать всеми своими местами, которыми они прилипли к галерам, и, соответственно, ищут какие-то альтернативы. В том числе, я абсолютно не исключаю, что некоторые наиболее отчаянные и дорожку протаптывают по направлению к Ходорковскому.
Ну, это уже прям совсем, что называется, чепец заменится.
Ну, вот посмотрим. Если это не вброс информационный, ну, факт заключается в том, что десятки, по-моему, даже больше 200 людей готовы рискнуть собой, в общем-то, для того, чтобы выступить при поддержке Ходорковского. Это о чем-то говорит.
А может, просто так хочется остаться в политике, что все равно каким способом?
Ну, почему может быть? Так оно и есть. Понимаете, вертикаль так устроена, что твой успех в жизни, твоя карьера, и это суть вертикали, должны быть реализованы через нее, матушку. Все альтернативные пути должны быть гораздо сложнее. То есть построить независимый бизнес мимо вертикали, ну, можно до какого-то небольшого уровня. Да и то тебя местный представитель вертикали с погонами майора там, или еще что-то начнет гнобить. Да? А вот если ты внутри то при тех же самых способностях или даже меньших ты можешь на два порядка выше прыгнуть. Ну и в этом смысл. И партийная система в Советском Союзе была такая же. Если человек хочет чего-то добиться, милости просим, ступай. Ну, не всех, конечно, но были люди, которые добивались чего-то помимо, как Сахаров.
Без партии, да.
Но их мало.
И не определившиеся. Спасибо большое. Это Дмитрий Орешкин, политолог. Мы обязательно продолжим разговор о нашей партийной системе. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин. Вполне логично сейчас было бы поговорить о людях, что называется, с другой стороны. Несистемных, так сказать, партиях. Ну и первый вопрос, который задают наши слушатели. Действительно, есть такая новость. Полиция не стала возбуждать уголовное дело на хулиганов, швырнувших Касьянова тортом. Ну, казалось бы, ну, мелочь такая, да, ничего особенного, но это знак какой-то.
Ну, конечно, потому что мы знаем, откуда эти хулиганы приехали.
Да?
Да. Илья Яшин писал о том, что троих из них приняли. Это все рядовые чеченской армии, которая поддерживает Владимира Путина. Значит, никому ссориться с господином Кадыровым из московских правоохранительных органов не хочется сейчас. Поэтому вполне предсказуемо. Но об этом, опять же, справедливо было написано, что вот эти милые шуточки палаческие, они, как правило, кончаются довольно плохо. Потому что, ведь если помните Немцова, сначала про него там делали какие-то фальсифицированные записи о том, как он Олимпийские игры корейцам продавал за 200, кажется, тысяч долларов.
Портреты вешали.
Портреты в глаза нашатырем плескали. На машину очень элегантно унитаз уронили. Ну, такой милый юмор. Это точно как делали фашисты в 30-х годах, когда симпатичные ребята, уверенные в своей правоте, заходили в газеты, в редакции газет, которых они считали предателями, либеральными, и заставляли членов редакции выпить по стакану касторки. Ну, делов-то куча, ну так, по-человечески, по-доброму. Ведь не стреляют, по морде не бьют, да, значит, ну, вот так, примерно то же самое. И, в общем-то, это однородное явление такое. Люди чувствуют, что они прислонились к вертикали, люди понимают, что их отмажут. Ну и что же здесь не развернуться-то лучшим человеческим качеством?
Тогда возникает вопрос. Вот эта вот часть вертикали, про которую вы сейчас сказали, кадыровская, скажем так, она вообще управляема?
Она управляема только из одного источника. Вот тут работает система вассалитета. И в этом на самом деле ужас, потому что есть правовое государство, которое основано на том, что выполняются законы. А для этого есть суд, который независим от исполнительной власти. Более или менее независим. Или есть система вассалитета, когда если ты член клуба, если ты вот член этого самого, как товарищ Сталин говорил, нечто вроде ордена меченосцев, член опричнины, то ты не подчиняешься закону. Оприч, это кроме. Вот угу. Закону опричники не подчинялись. Они подчинялись только государю, Ивану Васильевичу Грозному. И они себя чувствовали очень полезными для государства. Они грабили земство, они приносили государю, соответственно, доход с помощью грабежа. То, что они при этом подрывали хозяйственную структуру на будущие годы, они об этом как-то не задумывались. Но это здесь то же самое. Здесь кто ж сейчас тронет Рамзана Ахматовича Кадырова? Он уже у нас входит в десятку, как минимум, если не в пятерку, самых влиятельных политиков. А если со стороны посмотреть, это есть откат от нормального, можно сказать, европейского государства в такую добрую, старую, проверенную азиатчину. И Рамзан Ахматович лучший символ этого процесса. Потому что ну, его людям, его нукерам позволено то, что не позволено даже ФСБшникам.
Тогда хочется понять, если это все часть вертикали, тогда хочется понять, а в чем смысл? Многие в стране могли бы вообще не вспомнить про такого политика Касьянова, которого по телевизору не показывают, если бы не история с тортом.
Нет, ну понимаете как, вертикаль вертикалью, а творческую инициативу никто не отменял. Я не хочу сказать, что это вот прямо сверху такую дали команду. Люди вертикальные, они так устроены, что они считывают команды, глядя на выражение лица. Между бровей они читают сигнал. Ну и, в общем, по-видимому, они считают его правильным, потому что если бы надо было соблюдать законы, то несложно было бы найти тех людей, кто так мило проводил досуги с тортом и кальяном, правда? И как минимум на хулиганство они тянут. Равно как и помещение портрета Касьянова в прицел, тоже кое-что на что тянет. Но ведь мы же видим, что ничего не следует. Значит, можно. Значит, поддерживают.
Следует ли из этого, что Касьянов, Яшин и другие, в том числе там Навальный и так далее, представляют серьезную опасность для вертикали?
Конечно. Они, конечно, скажут, что нет, кто это такие, да вообще мы их
не... Ну, нам Медведев как раз объяснял, что были такие в Америке политики, которых никуда не приглашали, потому что они никому были не интересны.
Ну, да. Ну, это называется виртуальное или риторическое представление. Тогда зачем вы так много им внимания уделяете? Тогда зачем вы им не позволяете избираться в Калужской области и в Новосибирской? Новосибирская область как раз отличается тем, что там честно считают голоса и, в общем, не прессуют альтернативу. Кстати, поэтому там и коммунисты. Не так неплохие позиции. Ну, просто немножко другая социокультурная среда. А позволяют только в Костроме. Потому что в Кремле умные люди. Они понимают, что в Новосибирске одна история, в Калужской области другая, а в Костромской третья. В Ярославской области четвертая. Там вот избрали такого человека, как Борис Немцов. У нас очень разные регионы. И в Кремле это хорошо понимают. Так что на самом деле боятся, конечно. Причем боятся больше, чем, например, коммунистов. Потому что сейчас понятно, что берут коммунисты там на предыдущих выборах, если по-честному, в 2011 году, они набрали 23%. Им показали, по-моему, 19%. 4 процентных пункта вежливо отъели и передали в копилку к Единой России. Ну, и перед ними был довольно простой вопрос перед коммунистами. Или ты соглашаешься на 19%, или получаешь... удар в спину. Ну, или, точнее, пониже спины, да? Они рационально выбрали 11%.
Искусство возможного, как вы говорите.
Ну, мне кажется, так. И правильно, потому что если они играют в эту политику, то они играют по ее правилам. Куда деться? Значит, они получили довольно солидную фракцию. Ну, на здоровье. Сейчас они получат 25%. К примеру, что изменится в нашем Отечестве? При том, что парламент, в общем, понятно, что такое... Ну, будет 25, 27, 30%. По одномандатным округам пройдут люди из номенклатуры. Они снимут с себя надпись «Единая Россия», там, с майку с надписью.
Ну, сейчас идет такая работа, я понимаю.
Надпись «Независимый кандидат». Но все равно, для того, чтобы победить сейчас, нужно иметь связи с местным нотабилитетом, с местными элитами, иметь деньги, иметь поддержку в Кремле. Вот так вот просто с улицы трудно пройти. Вот те, кого пытаются продвинуть Ходорковский, они с улицы. Поэтому у них шансов чрезвычайно мало. Но они зато понюхают пороху, что называется, да? А в качестве независимых одномандатников все равно придут люди, которые встроены в вертикаль, и это половина Думы. И если, скажем, «Единая Россия» получит еще там, 20% вместо там, 50%, на самом деле, я думаю, побольше немножко, то все равно большинство-то они сформируют.
Так это что... значит, что выборы никакого смысла не имеют.
Имеют, потому что это тренинг. Это тренинг.
Послушайте, но ведь за наш счет будут тренироваться вполне себе сытые люди, а в это время кто-то загнется.
Что вы предлагаете? Отменить выборы вообще тогда и как бы и жить, как в, скажем, в Средней Азии? Нет, я, может быть, извините за занудство.
Что вы предлагаете? Давайте.
Я предлагаю сохранять государство, оборонять его от превращения в вождество.
Это такая есть... Кочевая культура.
Кочевая культура, да, значит, где все ветви замкнуты на одного человека, который называется вождь. Он и исполнительная власть, он и...
Судебная.
Судебная, распорядительная, и законодательная, кто угодно, и военная, и даже отчасти духовная. Вот, все на нем. Так вот, это не государство, это более примитивная форма организации политии. Наша задача – сохранить институты при всем примерном... очевидном понимании, что такое российские выборы, кто такой Владимир Евгеньевич Чуров и так далее. Какие альтернативы? Вот альтернативы, сказать, я в сортах вот этого самого вещества не разбираюсь, я выше этого, и плевал я на все. Ну, тогда вариант, на самом деле, честный, сесть на белый самолет и улететь куда-нибудь. Это вообще не моя страна, это не мое государство, а я вот такой умный. Надо ходить на выборы, надо работать наблюдателем, надо защищать свое государство, именно свое. Потому что оно сейчас на глазах у нас разрушается, и вместо государства нам подпихивают более примитивную версию, в значительной степени феодальную, которая называется вождество.
У каждого частного лица, вы считаете, есть только эти инструменты. Ходить на выборы и интересоваться политикой. Все, больше он ничего не может.
Нет, ну почему? Надо стараться больше заработать денег. Надо увеличить...
Вы сейчас смешно пошутили.
А что делать? Это вот наша родина так устроена. Надо думать о своей семье. Надо выжить. Между прочим, для того, чтобы что-то сделать, надо сохранить себя, свою семью, там как-то выстоять, не убежать. Потому что все больше соблазна уехать. И, в общем, трудно спорить, когда люди говорят, вот я не вижу здесь будущего. Не вижу, не вижу. А все-таки родина. Вот кто, если не ты? Поэтому надо работать, зарабатывать, надо воспитывать детей, надо давать им образование. Надо... копать свой участок почвы.
А в какой момент надо на улицу выходить?
А мне кажется, сейчас по любому поводу надо выходить на улицу.
Вот, вот как?
А что? Понимаете как? Власть устроена просто. Дитя не плачет, мать не разумеет. Дитя в данном случае народное население. Если народное население молчит, значит благоденствует. Все, вопросов нет. Как только ты начинаешь... Они любят, когда по-пацански так. Вот ты покажи свой ресурс. У меня ресурс вот называется МВД... Кадыров, телевидение, вот это мои. А у тебя что? А у тебя ничего нет, кроме возможности выйти на улицу и показать, что ты вообще не спишь просто. Вот если ты выходишь мирно, без битья стекол, без истерики, ты просто показываешь, что ты существуешь.
А они тебя провоцируют и сажают часть твоих участников
есть
в СИЗО.
Есть такое дело, да.
В лучшем случае.
Ну, на самом деле... Мне трудно давать советы. Если бы я был помоложе, то, наверное, меня тоже можно было бы спровоцировать. Стоять столбом.
Не поддаваться на провокации.
Не поддаваться на провокации, да. А что делать? Я просто не вижу другого варианта, понимаете? Если бы у нас было что-то другое, другое у нас только разговоры. Про революцию, там, это к Лимонову, пожалуйста. Это я в эти игры не играл.
А Лимонова сейчас как раз все устраивает.
Ну, еще бы. Про Лимонова отдельная история. Позвольте, я не буду комментировать. Ну, он же говорил, что надо было штурмовать Кремль, там еще чего-то в 2011 году. Спасибо большое, земной поклон. Они штурмовали Кремль, потом две роты десантников выводят путающихся в розовых соплях мальчишек лимоновских, сажают их на 10 лет. Спасибо. Спасибо за внимание.
Такую альтернативу мы уже тоже наблюдали. Спасибо большое, но в любом случае я поняла из ваших слов, что гражданин должен быть активен, если он не хочет потерять страну.
Если он не хочет себя потерять, если он не хочет свою страну. А кто о тебе будет заботиться? Что партия, что ли, должна за тебя выполнять твои функции гражданские? Гражданин, он тем отличается, что он самостоятелен. И самостоящий, это пушкинское слово, самостояние человека.
О самостоящем гражданине говорили сегодня с Дмитрием Орешкиным, политологом. Это было его особое мнение. Всем спасибо, всего доброго.